Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Непманский граммофон. Летом 1921 года владелец московского сада «Аквариум» украсил вход в свое заведение плакатом «Все как прежде». Изможденный революцией и гражданской войной, народ хотел отдыхать.
Я золотые колечки, да расходились бабушку. Ты ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу. Тай-рам, нари-дара-тай-дарам, тари-там, тай-дара-тай-дарам. Ты ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу. По зеленой травушке, муравушке, станет искать растерянных колец. Не вернуть любви за бабушки, видно, счастье тут конец. Нари-та-ра-рам, нари-та-ра-та-ра-та-й-да-рам, та-ри-там, та-й-да-ра-та-там. Не вернуть любви за бабушки, видно, счастье тут конец. Ой, извини, моя гитара милая, да разгони ты грусть, тоску, печаль. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль. Нари-дара-тай-да-дам-тари-там, тай-да-да-да-там. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль. Бирюзовые золотые колечки, да раскатились по волушку. Ты ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу.
«Бирюзовые колечки» в исполнении Изабеллы Юрьевой. Песни эпохи НЭПа знакомы нам всем с детства. Это то, что пели не только с пластинок на ребрах, не только по недоступным в юности кабакам, но в любом дворе, где собиралась разношерстная компания. Цыпленок жареный, на Дерибасовской открылась пивная, «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода?» Все это нэповский репертуар самых разных городов, расползшийся по всей стране и собранный в народ. Народной памяти.
Эх, яблочко да малосольное, эх, мамонька, я меланхолиная, эх, мамонька, я меланхолиная. Эх, яблочко, да куда хочется, эх, мамонька, ты замуж хочется, да, эх, мамочка, ты замуж хочется. Эх, яблочко, да цветит красная, эх, мамочка, да жизнь несчастная, да, эх, мамочка, да жизнь несчастная. Я на бочке сижу, да слезы капают, и никто замуж не берет, ты только лапаю, и никто замуж не берет, только лапаю. Я на бочке сижу, и бочка хочется, денег нет, и ни гроша, да выпить хочется, да денег нет, и ни гроша, да выпить хочется. Говорила Митеньке, да не ходи на митинги, не послушала, был хорош, да и остался без колош. Не послушала, был хорош, да и остался без колош. Надоело мне плясать, Дмитрий, чем не мытым, срать хочу потанцевать с американцем бритым. Срать хочу потанцевать с американцем бритым. Здесь в Америке чудеса, дома строят, да не мят. Ходи изба, ходи печь, да хотя иду негде лезь. Ходи изба, ходи печь, да хотя иду негде лезь. Есть веселье, как бывало, русских баб здесь очень мало. Дайте мне проворную дыни-гречарку черную. Дайте мне проворную дыни-гречарку черную.
«Яблочко» в исполнении Михаила Вавича. Нижегородское издательство «Деком» в своей известной серии «Русские шансонье» выпустило 700-страничный том «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Автор-составитель книги Максим Кравчинский, известный слушателям «Свободы» по передачам прошлых лет. Мы беседовали с Максимом после выхода в той же серии его книг «Русская песня в изгнании» и «Песни, запрещенные в СССР». Теперь новая книга о том, как гулял НЭП. Максим, как такая книга собиралась?
У книги есть небольшая история. Я дружу с этим человеком, которого зовут Владимир Руга. Это москвовед, доктор исторических наук. И он несколько лет назад писал книгу, которая называлась, по-моему, «Повседневная жизнь неповской России». Кажется, так она называлась. И когда он собирал эту книгу, он предложил мне написать главу про эстраду времен НЭПа. Я ее написал, а она по разным причинам в книгу его не вошла. Но тема меня зацепила, и я стал погружаться туда вот все глубже и глубже, понимая, что очень многие истоки современного жанра лежат там, в 20-х годах. Это и запреты, и тот жанр, который стал сегодня шансоном, как, так сказать, мой главный жизненный интерес. Все там. И я стал погружаться туда, и закончил все тем, что 3 года не будет привлечением. Я сидел в Ленинской библиотеке, я ездил в разные региональные библиотеки, скажем, в Петербургскую публичную библиотеку и всякие блошиные рынки, переписка огромная с коллекционерами, с букинистами и так далее, и так далее. В общем, жена шутила, что я каждый день, кто-то ездил в офис, а я ездил в Ленинскую библиотеку практически ежедневно на протяжении нескольких лет. Столкнулся с тем, что российская, в широком смысле, в советской музыкальной литературе эта тема практически никем и никак не охвачена. Единственная книга, которая была, это книга старейшего искусствоведа России Елизаветы Дмитриевны Уваровой, ей вот уже за 90, и она в 70-х годах издала большую такую трилогию о советской эстраде, и первый том был посвящен 1917-29 году. Замечательная работа, я ее цитирую там, но она, конечно же, просто из-за времени она несколько политизирована. Но вот это все, на что я мог опереться. А так в библиотеке искали журналы, их выходило невероятное количество. Рабочий зритель, рабочий театр, цирк и эстрада. И все это лопатилось, искалось, и вот получилась такая книжка.
У вас был помощник?
Жена только помощник, но были помощники филофонисты. Есть Юрий Берников такой, который живет в Амхерсте возле Бостона. У него замечательный сайт про русскую грамзапись. Есть коллекционер московский Николай Маркович, которому тоже уже, в общем, в почтенном возрасте. Они мне очень помогали в компиляции диска, советовали, где-то указывали на какие-то неточности, потому что я им давал читать отдельные главы. А тут же, знаете, такая тонкая грань. Скажем, да, берешь песню, она уже там 35-го года, хотя вот звучит и по содержанию, вроде и по аранжировке полностью неповская, а раз и выпадает, да, и вот приходилось как-то прислушиваться к этим вещам.
А как вы определяете неповскую музыку? По жанру или просто по хронологии?
Если говорить, так сказать, фактически, то я, конечно же, старался писать о именно временах непа, ограниченных 21-30 годом. Но захлёст происходил и жанровый, и, так сказать, вот поводичный, и влево, и вправо. Потому что невозможно писать о цыганщине, которая, так сказать, да, такой своеобразный саундтрек эпохи НЭПа, не рассказав о том, чем был цыганский роман до революции. Также было невозможно писать о куплетистах, не захлестнув чуть-чуть, ну, скажем так, налево по временной шкале, не рассказав, что Смирнов-Сокольский, так сказать, главная звезда куплетного жанра нэпманской России, был всего-навсего эпигоном Сергея Сокольского, дореволюционного куплетиста, которого, в общем, которого гонорары считались шаляпинскими. И это же касается и захлёста чуть-чуть в другую сторону, чтобы показать, чем закончился НЭП и, в общем, чем закончилась вся эта вакханалия, вся эта пляска Российской ассоциации пролетарских музыкантов и чем закончилась синяя блуза. Поэтому небольшой захлёст и влево, и вправо, конечно, существует. А что касается такой вот жанровой составляющей, ну, как бы определения, да, нэпманского жанра, то, наверное, все-таки не задумывался об этом. Я писал о популярных жанрах там, но вот этот дух, как бы я не задумывался о нем, если, так сказать, я правильно отвечаю на ваш вопрос. Нет, я придерживался только фактологических, так сказать, каких-то вещей. В метафизику не ударялся.
Максим Кравчинский. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Нэпманский граммофон». Я приведу цитату из книги моего собеседника, которая недавно вышла в нижегородском издательстве «Декон». До революции над воротами, огораживающими вход в приличные дома, висели таблички «Вход мусорщикам и артистам воспрещен». Дворник татарин, исправно получавший к Рождеству и Пасхе по серебряному целковому от каждого жильца, зорко следил, чтобы грязный старьевщик не попадался на глаза чистой публике, да чтобы звуки скрипучей шарманки не мешали дочке инженера фон Штольца Лизоньке сладко нежиться до полудня в объятиях Морфея. Но пали цепи. Работник метлы и лопаты теперь сам, не снимая валенок, спал на пуховой перинке мадемуазель Штольц. Двор стал проходным, и гуляли, не зная преград, по улицам сотни бродячих циркачей, цыган с медведями, кукольников, народных певцов и плясуней, доскрипели тележки скупщиков хлама. Обитатели Белокаменной, как, впрочем, и бывшей столицы на Неве, быстро привыкли к еженедельным представлениям. Вот как описывает выступление уличных певцов спецкор журнала «Цирк и эстрада» 1928 года Татарова. Первыми приходят любимцы местной публики. Три гармониста, запевала и Софья Петровна, танцует и поет частушки. Труппа хорошо знакома членам и нечленам жилтоварищества. Слава богу, тысячу раз ее слушали во всех окрестных пивных, слушают каждое воскресенье, каждый праздник и у себя во дворе. И не надоедает. Песни очень хорошие, и люди солидные, члены союза даже. Гармонистам выносят стулья, и пока они рассаживаются, расспрашивают Софью Петровну. «Ничего, знаете, живем, дай бог каждому. Прошлое воскресенье сверхсотни набрали». Как приличествует каждому порядочному концерту, и этот начинается с кирпичиков. Надежд на то, что эта мелодия устареет, никаких. И текст чуть ли не у каждой труппы свой. Вот сейчас, друзья, расскажу я вам, этот случай был в прошлом году, как на кладбище Митрофаньевом отец дочку зарезал свою. Хорошо погрустить немного в воскресенье, когда все равно некуда спешить. Перед зачарованными слушателями вырастают живые образы злодейка-мачеха, кровопийца-отец, несчастная сиротка. Но труппа хорошо знает своих слушателей, долго они грустить не будут. Хитрая гармошка делает залихватский перелив, Софья Петровна выходит вперед. В 18 лет Коломбина расцвела точно маковый цвет. Двору все равно, кто такая Коломбина и служит ли она в Москвашвее или на иждивении мужа, важно то, что она остроумно и легко разлюбила Орликина, вышла замуж за Пьеро. Животрепещущий бытовой вопрос. И в квартире 14-й ушла жена, отвела Орликина слесаря в ЗАГС, а чародейка Софья Петровна уже выстукивает каблуками, выбивает на разгоревшемся асфальте громадные оспины. «Не страдай, король бубновый, у меня страдатель новый, у меня страдатель Гришка, лет 17 мальчишка». «Тише, тише, 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 у меня 4 мишки. Что мне делать, как мне быть, как мне 5-го добыть?» Дворников Петька старательно объясняет сестренке, что мишка — это не конфета, которая у Моссельпромщицы продается, а Софьин хахаль. Софья Петровна может так петь и танцевать целый час. Но в этом дворе все равно больше 2 рублей не собрать. И поэтому до свидания, милые создания, целоваться некогда, а в следующее воскресенье опять придем. Не судите строго Софью Петровну и ее товарищей. Может быть, они пробовали когда-нибудь давать своим слушателям и другой репертуар? Если пробовали, понесли убытки. Двор платит хорошо за цыганщину, за частушки, за то, от чего щемит слегка сердце. А вот эти двое пришли впервые. Они были очень бедно одеты, поэтому двор встретил их недружелюбно. Музыкантам вход запрещен. Приходите в будни. Тот, что был потолще, улыбнулся и совершенно по-светски любезно ответил: «Извиняюсь, мы не музыканты, я Паташон». У Паташона под пальто оказалось старое, кое-где заштопанное, кое-где не заштопанное трико. Он разложил потертый коврик, сделал очень пластичный комплимент, поклон, улыбнулся партнеру: «Пат, прошу вас». Гармошка Пата робко заплакала осенний сон. Вероятно, для Паташона эта музыка неизменно звучала цирковым оркестром, под который он работал когда-то, когда он еще не был Паташоном, когда у него на щеках не росла и сине-черная щетина. Вероятно, звучало, потому что лицо его преобразилось, стало профессионально праздничным, как у артистов на арене. Он закрыл глаза, он работал с увлечением, со страшащей легкостью. Ноги его становились полукруглыми, забрасывались за голову, руки легко бегали по коврику, послушно носили ком его тела. Однажды он встал на одну руку, второй отыскал рот и послал кокетливый воздушный поцелуй. Вдруг он разгибался и сгибался снова в еще более фантастический клубок, и каждый раз он был безобразен. Его большое дутловатое тело могло бы быть телом борца, Непмана с плаката, не знаю, чьим еще, но не телом клишника. Клишник — это цирковой акробат. Может быть, это безобразие выгнало его однажды из цирка, послало по дворам в рабочие районы. У него осталось трико, бережно завернутый в газету билет профсоюза, коврик и все. Все. Еще, пожалуй, мечта когда-нибудь выступить в манеже. Иван Иванович, не глядя ему в глаза, сказал: «Не разрешается, приходите в будни». В будни к ним, к этим вечным бродягам, относятся как к нищим. Неинтересно смотреть или слушать, но приходится, чтобы не обидеть голодного, подать ему медяк. В будни и ходит-то бог знает кто. Так описывает выступление уличных певцов спецкор журнала «Цирк и эстрада» Татарова. На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Непманский граммофон. Нижегородское издательство «Диком» выпустило 700-страничную книгу Максима Кравчинского «Песни и развлечения эпохи Непа».
Море дремлет, или неподвижен, или чем-юнга бьет виски. Яйцам принести, чем дрейф придется лечь, чем-юнга бьет виски. Ветер снасти рвет на части рыбом в сторону. Будет гор, юнга джим, невредим, бьет джим один. Ураганом брик был потоплен миг, чем-юнга бьет виски. Вдруг огромный вал джима с рифа снял, джим-юнга пьет и джин. Бочка с джином удержала джима до бочки, он прикреплен. Юнга джим невредим, пьет джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, джим-юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалота паль, джим-юнга пьет джин. Пасть близко, джим туда нет виски, кашалот виски пьет. Юнга джим невредим, пьет джин вдвоем. La 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 Джим, да не вредим, бьет Джим вдвоем.
Юнга Джим в исполнении Казимира Малахова. Цитата продолжается. «Печальная, доживающая свой век шарманка. В империалистическую войну она пела о сопках Манчжурии, сегодня от нее требуют стаканчиков граненых. Облинялый ящик качает головой приделанной к нему женщины». Вышли из моды и кастаньеты, ложки беспризорных. Может быть, ими едят кашу в детдомах имени Луначарского, Горького, Семашко? Может быть, старые мастера выросли, занялись другой профессией, а новых не создает эпоха? Не модно и скрипка. Тщетно мальчик-горбун ходит по дворам и жалобно выводит смычком чайку, дышала ночь, и иногда для себя, для души серенаду Шуберта. Боящиеся сырости форточки закрыты плотно, редко-редко поднятые кверху глаза заметят руку, бросающую 5 копеек. И мальчик перестал ходить по дворам. Он сидит на Кузнецком и просто нищенствует. Вместо «подайте копейку» пиликает что-то жалобно смычок. Когда он устает клянчить и ложится рядом со скрипкой, мальчик надевает перчатки, и его голая шея, башмаки со славным прошлым, их когда-то носил взрослый, и были тогда у них подметки, у мальчика нет пальто, но есть перчатки, он бережет руки. Зачем? Он улыбнулся. На будущий год, может быть, во дворах захотят слушать скрипку. Нет, не захотят. Двор нужно заставить слушать, как заставляет старая веселая цыганочка слушать и запоминать на память «разлюбила, ну так что ж, другому заблещут мои огневые глаза» и прочее. У цыганки давно не огневые глаза, у нее давно нет, а может быть, никогда и не было певческого голоса. Но этот непевческий берет штурмом все запоры на окнах. «На, бери! 2, 3, 5 копеек! Только ради бога, уходи! Ведь вы так не сумеете, горбатый мальчик с Кузнечного моста. А кому нужна ваша чайка?» У двора четко наметившиеся вкусы и требования. Кроме цыганских романсов, частушек и жалобных песен о всяких семейных роковых несчастьях, дворовый слушатель любит песни слепых. Слепые поют о бунтарях, об Александровском централе, «Дивное море, священный Байкал», о каторжанах, о том, как в воскресенье мать-старушка к часовому подошла, своему бедняге сыну передачу принесла. Бедняга оказался изменником, и мать горько плачет от стыда за него. У слепых есть какой-то свой, своеобразный контроль. Может быть, и качество заставляет их строже относиться к себе и своему творчеству. Любят во дворе и дрессированных животных. И право же, совсем не обязательно, чтобы эти животные изображали кавалеров и барышень, и чтобы они пудрились. Вероятно, найдется в Москве 5-10 бродячих акробатов со средней дневной выработкой в 2-3 рубля. И в любом дворе с жадностью следят за хорошей работой фокусников. Так пишет Татарова в своей статье. Максим Кравчинский в своей книге продолжает. В столице конца 20-х, по официальным данным, насчитывалось свыше 150 дворовых певцов, десятки фургонов комедиантов, а также сотни неподдающихся учету цыган, бродячих китайских фокусников и торговцев, о которых дети во дворах пели. Нынче ходи очень в моде, ходю можно полюбить, а у ходи денег много, будешь в золоте ходить. Цитата из «Рабочей Москвы», из газеты, январь 23-го года. С появлением в Москве китайцев число притонов значительно увеличилось. Особенно богат ими район Трубной площади. Здесь имеются тайные притоны на все вкусы. Для курения опиума, нюхания кокаина, впрыскивания морфия. На всякий случай в притонах имеют и самогон. Управлением Моссовета начата энергичная борьба с содержателями притонов. Обнаружено несколько курилин. Содержатели их арестованы. Это была цитата из новой книги Максима Кравчинского «Песни и развлечения эпохи НЭПа».
Ехали на тройке с кубинцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь с вами душу бы разбиться соски, дорогой длинною, погоды лунною,
песней той, что в отдали ты за меня. И с той старинною, со всеми старунною, что по ночам замком мучила меня. Стали родную новыми путями, на матанные ехать суждено. Ехали на тройке с новинцами, да теперь проехали давно дорогой длинную, погоды лунную, так песни той, что устали из-за меня. Той старинною, со всеми старунною, что по ночам так мучила меня. Никому быть-то может не нужна я, вашу тройку мне не воротить. Как порвется жизнь моя больная, вы меня везете хоронить. Дорогой длинною, погодой лунною, как песней той, что вот залетит за меня.
«Дорога длинная» в исполнении Тамары Церетели. Я продолжаю беседу с Максимом Кравчинским. Что больше всего повлияло на непманскую песню? Фольклор, воровские песни, городской романс, какие-то заграничные шлягеры?
Базовая вещь все-таки – это то, что совершенно расчистилось эстрадное поле. Потому что все премьеры и первого, и второго ряда, начиная с Шалягина, Вертинского, Морфеси и заканчивая Вавичем, Плевицкой и, в общем, десятками и сотнями других имен, они все оказались в эмиграции. И люди, которые пришли им на смену, это были люди, о которых Кудель писал когда-то, что они стояли в кардебалете во втором ряду направо. Ни Утесова, ни Тамару Церетели, ни Изабеллу Юрьеву, ни Вадима Козина, их никто не знал. Это были, ну, абсолютно неизвестные широкой публике люди, часто они даже не были профессиональными артистами. И они просто создали советскую эстраду с самого нуля. А те, кто остался из старой школы, скажем, такой был куплетист Дмитрий Бодемский или Наталья Тамара, исполнительница романсов, они сидели и старались не высовываться, потому что у всех были вещи, скажем, Бодемский написал «Скорбное слово на смерть Столыпину». Он сидел тихонечко и писал, так сказать, куплеты на злобу дня, стараясь, чтобы ни в коем случае эту пластинку с пыльной полки не достали. И то же самое касается артисток, вот Наталья Тамара, ее называли «Королева бриллиантов», то есть это была, ну, невероятно популярная и богатая женщина, и она заканчивает коридорный в ленинградской гостинице, умирает от пьянства. То есть все звезды старой школы, они просто растворились во всех смыслах слова, и советская эстрада начиналась с нуля. И, конечно, это первый базовый фактор, который повлиял на нее. Второе, ну, конечно, идеология, потому что, как писали тогда критики, ругая советскую эстраду, что с одной стороны вроде все новое, а с другой стороны все старое. Вроде как на новый лад поются какие-то вещи, а форма и куплеты, и шантан все оставалось. И они с этим боролись. Повлияла идеология, конечно, потому что был создан отдельный жанр песни нового быта, была создана уникальная театральная форма «Синяя блуза», и повлияла такая, скажем, социальная ситуация, когда из деревень хлынули люди в города, спасаясь от голода. И, скажем, к середине 20-х годов население Москвы увеличилось в два раза. И оно увеличилось за счет притока крестьян. Часто эти люди были неграмотные. Они принесли, дали второе дыхание популярности частушки и вот этим песням нового быта, через которую власть не только, так сказать, развлекательную составляющую у них видела, а очень часто видела составляющую, как средство пропаганды использовалось. Скажем, вот на дисте есть песня такая смешная, называется «Алименты». То есть все это пелось с эстрады, сейчас, когда включаешь ее, и не понимаешь, как это могло звучать. Но если понять, что это использовалось именно как средство донесения определенных идей власти, то все становится на свои места. Поэтому вот эти три вещи, то есть диалоги, смена лиц полностью на эстраде и смена слушателя во многом, я думаю, они определили лицо натовской эстрады.
Какая история в книге ваша любимая?
Мне очень нравилось и самому было любопытно открывать истории, которые тянутся из 20-х годов в наши дни. Скажем, вот певица такая была, Эльга Аренс в Киеве. И вот эта песня «Алименты», о которой я говорил, она была в ее репертуаре, я нашел эти ноты. И современная певица Инна Субботина специально для книги записала эту песенку. Так вот, эта Эльга Аренс, как оказалось, увела из семьи деда Владимира Высоцкого. Его полного тезку, тоже Владимира Семеновича Высоцкого. Он был мэтманом в Киеве, содержал постижерную мастерскую, делал, значит, парики и бороды для театров. Еще у него была адвокатская контора. Вот он был такой весь из себя богатый, импозантный мэтман, а она певица популярная. И у них был роман, который, собственно, практически разрушил его семью. Другая история, это была такая певица, она пела цыганские песни, цыганские романсы, Паня Панина. Она дальняя родственница той самой Вари Паниной, знаменитой. И эта Паня Панина выступала под аккомпанемент двух гитаристов, Борис Крематат и Михаил Минин. И вот этот Минин, он после революции, после войны жил в Ленинграде в коммунальной квартире на улице Марата. И в этой же коммунальной квартире жила такая женщина, которую звали Анна Артуровна. И к ней приходил ее внук Саша. И Минин, видя, что Саша тянется к музыке, давал ему первые уроки игры на гитаре. Потом прошли годы, и этот Саша стал известным всем бардом Александром Розенбаумом. И вот такие вещи, когда удается протянуть историю, они мне нравились больше всего.
А какую находку вы считаете самой удачной?
Ну, я очень радовался, обнаружив, так сказать, размотав, в общем, биографию такого человека, которого звали Борис Глубоковский. Он меня зацепил, и потом я понял, что он зацепил не только меня. Это был актер театра Таирова, театральный критик, отчасти писатель Есенинского круга, дружил и с Хлебниковым, и с Есениным, и с Мариенгофом. И он в начале 20-х годов оказался на Соловках. Он был арестован, там было дело, оно называлось «Дело Орден русских фашистов». Но все это совершенно притянуто за уши. Главным там был объявлен, как известно, поэт Ганин. И Ганин был расстрелян. Почти все были расстреляны по этому делу. А Глубоковский и еще один человек, они были сосланы на Соловки. И когда я вот изучал вообще 20-е годы, ну, я неизбежно столкнулся с, так сказать, с Соловками и стал читать мемуары и Лихачева, и Бориса Ширяева, и разных других людей, и я понял, что все они так или иначе упоминают Глубоковского. Вот просто описывают его яркую личность, какой он был импозантный, талантливый, что он был руководителем, режиссером театра Соловецкого и писал в журнале «Соловецкие острова». А потом я столкнулся с тем, что ему приписывается авторство песен, скажем, я помню тот «Ванинский порт», «Чередой за вагоном вагон». И самое главное, Глубоковский единственный на Соловках, вообще за всю историю Соловецкого лагеря, издал книгу, которая называлась «49». Это статья для уголовников того времени, и она рассказывала о фольклоре уголовного элемента. И, в общем, эта фигура меня заинтересовала. И чем больше я стал про него читать, тем больше понял, что пишут про него все. Но у всех разные даты жизни и смерти, у всех разные версии обстоятельств биографии. Более того, и Лихачев, и Ширяев, и остальные, они даже отчество ему разное, так сказать, приписывают. И я стал изучать другую литературу, а заинтересовало это, как я уже говорил, не только меня, и разных и филологов известных, и литературоведов. В общем, все эти несостыковки заинтересовали. И я стал рыть. Ну, первое, что я сделал, это отправил запрос в архив ФСБ. Пришел ответ, который совершенно ничего не прояснил, ни отчество, ни дата рождения, в общем, путаница продолжалась. Но в одной книге я прочитал, что он похоронен возле могилы Есенина. Ко мне приехал как-то приятель из Питера, и мы пошли по этой такой слабой наводке искать, где же это возле могилы Есенина. Была зима, мы так взяли такой периметр, 3 метра, ходили, совершенно ничего нету. И вдруг, как казалось, не надо было далеко ходить, Есенина могила, потом Бенеславская, а следом могила Глубоковского, и не только его, а всех остальных. Но на могиле, правда, не было тоже никаких дат жизни и смерти выбито, хотя были другие люди с этой же фамилией. В общем, так методом тыка я понял, что это Глубоковский, все-таки отчество его Матвеевич, и он никто иной, как сын основателя журнала «Наука и жизнь». Но дальше больше. Пока эти поиски продолжались, вот эту его книжку «49» я нашел в Ленинской библиотеке, и в питерском издательстве «Красный матрос» мы сделали репринт этой книги. Я когда на могиле оказался, понял, что могила ухожена. И я эту книжку, значит, на Пасху завернул, эту перерезанную книгу глубоковскую, завернул в 100 пакетов, купил цветы и в надгробный камень, значит, вонзил. И вот, хотите верьте, Иван, хотите нет, прошло, наверное, недели три, и как раз в это время вышел роман Прилепина «Обитель» про Соловки. Я стою в магазине «Фаланстер», беру в руки впервые эту книгу «Обитель», начинаю листать, пролистывая книги, натыкаюсь на фамилию Шлобуковский, и интуитивно понимаю, что под этим псевдонимом выведен Глубоковский в этой книге. Вот в ту секунду, когда я это понимаю, у меня звонит телефон, и старый человек представляется родственником Глубоковского, говорит, что он был женат на его племяннице. В общем, в итоге мы встречаемся, и я узнаю, наконец-то, не знаю, почему не сделает никто до меня, но узнаю полностью его биографию, и когда он родился, и когда он умер, и, в общем, и что это был за человек. И более того, я нашел тексты его двух прозаических произведений, у его родственника. Первая называется «Трогательная повесть», она была издана в 17-м году, ее нет даже в Ленинской библиотеке. И нашел... Ну, полную версию его неоконченного романа «Путешествие из Москвы в Соловки», которую он публиковал в журнале «Соловецкие острова». И сейчас, то есть, у меня полная биография этого человека, фотографии и два произведения, и воспоминания его родной сестры, которая была актрисой театра «Корша» о встречах с Леонидом Андреевым и Маяковским. И, в общем, я хожу и думаю, как бы мне все это издать.
Давайте послушаем песню «Кыш вы, шкеты, под вагоны» в более позднем, сильно послевоенном исполнении Александра Шаваловского.
А сейчас, дорогие мои друзья, ансамбль «Так и где» продолжает свой концерт. И чтобы нет, так и да. Кыш вы, шкеты, под вагоны, кондуктор стапает вас в раз. Едем мы, отбыли черные, а поезд мчит Москва-Кавказ. Сигнал гудок, стук колес, полным ходом идет паровоз. А мы без дома, без гроша. Скажи, Джузеппе,
да!
Счастье беспризорное, их судьба, моя судьба. Ты как кошка черная, их судьба, моя судьба. Ты как кошка черная. А впереди в вагоне мягком едет с бабками Непман. Вот бы нам на остановочке повеселиться, брат, и там сигнал гудок. Стук колес, полным ходом идет паровоз. А мы без дома, без гроша.
Только тихо, только тихо!
Шатья беспризорная, эй, судьба, моя судьба. Ты картошка черная, эй, судьба, моя судьба. Ты картошка черная,
ой, смотри, какой чумазый. Только светятся глаза. Едешь ты в вагоне мягком, а на оси колеса. Сигнал гудок, стук колес, полным ходом идет паровоз. А мы без стола, без гроша. Гражданыша,
счастье музыкальная, это судьба, моя судьба. Ты как кость игральная, эй, судьба, моя судьба. Ты как кость игральная, эй, судьба, моя судьба. Ты как кость игральная, эй, судьба, моя судьба. Ты как кость игральная.
«Кыш вы, шкеты, под вагоны» пел Александр Шаваловский. В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Непманский граммофон. Нижегородское издательство «Диком» выпустило 700-страничную книгу Максима Кравчинского «Песни и развлечения эпохи Непа». «Беспризорник» в сегодняшнем исполнении Инны Субботиной.
В Крыму расцветают черешни и вишни, там теплое море и тихий прибой. А я никому здесь не нужный и лишний, не знаю, как быть и что делать с собой. А я пропадаю за милую душу, за милую душу, за синие дни. Ночую без крыши и сплю без подушек, скитаюсь без цели, живу без родни. Па-да-па-да-пам. На Курском вокзале большие составы, доплаты за скорость платить не могу. А мне надоело стрелять у заставы на черном подъезде на желтом снегу. Уже до капот нажимает на рельсы, уходит на юг, как и в прошлом году. Смотри, беспризорник, вернее, на цельсии, ныряй под вагон на неполном ходу. Залезу жгут в электрический ящик от сажи и пыли, как кошка ревой. Доеду, добуду краев настоящих, где теплое море и тихий прибой. Доеду, зароюсь в горячий песочек, от жаркого солнца растает тоска. Доеду, добуду зеленую Сочу, зеленую Сочу и Нову Аскань. Нас парни обварит и смеет, смерть не задушит, бригада не вытравит из западни. А мы пропадаем за милую душу, за милую душу, за синие дни. Мы здесь пропадаем за милую душу, за милую душу, за синие дни. Па-да-па-да-пам. Па-да-па-да-пам.
Инна Субботина. «Беспризорник». Современное исполнение. Продолжаю разговор с Максимом Кравчинским. Насколько в годы НЭПа в Советский Союз проникали эмигрантские пластинки? Насколько НЭПовская песня могла использовать мотивы, темы, музыкальный рисунок песен эмигрантских?
Проникали, но тут такой парадокс, что вот в книге прилагается большая пластинка, там 100 нэпомских хитов, и из этих 100 больше 50 в оригинальном звучании 20-30-х годов. И большинство этих песен записаны эмигрантами. То есть происходило следующее. Артисты, которые оказались в эмиграции, они испытывали явный голод репертуара. Но к ним свободным большим потоком шли ноты песен из Советской России. И, скажем, «Кирпичики», они были записаны и в Америке «Эмигранткой Любы Веселой», и во Франции Юрием Марфеси, и, в общем, и Моложатовым в Харбине, и так далее, и так далее. То есть интересно, что эмигранты пели в основном то, что сочиняли здесь в Советской России композиторы. Пластинки попадали, потому что, как известно, до конца 20-х годов не без трудностей, но можно было выехать на Запад и в туристическую поездку. Известно, что и Утесов ездил, и Изабелла Юрьева, и та же Наталья Тамара. Все они ездили во Францию, в другие страны, и даже работали там. И поэтому, конечно, пластинки привозили. Более того, Валентин Парнас, да, основатель первого советского джаза, он не только пластинки привез, он привез еще весь набор инструментов, и в 22-м году уже выступил со своим джаз-оркестром здесь. То же самое сделал и Утесов. Хотя, видимо, попадали не без проблем, потому что, насколько я помню, в 22-м или в 23-м году уже выходит указ, который запрещает эти пластинки иммигрантов. Там сказано так, что запрещается провоз в Советскую Россию пластинки иммигрантов, воспевающие, ну, я передаю общий смысл, воспевающие старый режим, высмеивающие советскую власть, с пренебрежительным отношением к мужику, и так далее, и так далее. То есть запреты разных жанров, разные песни, но песни иммиграции как базы такой некой, они лежат вот там в 20-х годах.
Максим, куда вы дальше будете двигаться? У вас уже масса книг.
Признаю, что планов куда-то лезть именно в какие-то еще грани жанра вообще русской песни как таковой, я пока, если честно, не вижу. Мне советуют взять или советскую песню, или исследовать фольклор Великой Отечественной войны, но вот пока такой искры нет. Но есть идея переиздать все-таки самую первую книгу «Русскую песню в изгнании», потому что когда вот в Сталине на конференции, где мы с вами были, там была женщина замечательная, Татьяна Чеботарева, которая руководит Бахметьевским архивом Колумбийского университета в Нью-Йорке. И она сказала, что там хранятся у нее дневники Надежды Плевицкой, которые она вела в тюрьме во Франции. И они никогда, насколько я знаю, не были опубликованы. И, в общем, я сейчас устраиваю свой график, чтобы летом поехать и поработать там. Собственно, только ради этого, если мне удастся до них добраться и сделать какие-то копии или выпустить из них, только ради этого мне хотелось бы переиздать русскую песню «В изгнании». И не только ради этого, потому что за эти годы, вот 7 лет назад эта первая книга появилась, масса информации самой разной нашлась, потому что пишут люди про разных людей и про хоры Платова, Жарова. В общем, вот сейчас я издал диск «Россия Реджи», такой харбинской эмигрантки, ее биографию удалось установить. Ну, в общем, какие-то интересные такие факты об эстраде русского зарубежья находятся. И эта книга, которая сначала была такой небольшой, в общем-то, сейчас могла бы стать такой же огромной, как вот «Песня развлечений эпохи НЭПа». Вот подумываю об этом.
Максим Кравчинский. И в завершение нашей программы я предлагаю послушать одну из старых песен, которую я по исполнению считаю абсолютно шедевральной. «Шумит ночной Марсель». Поет Вадим Козин.
Старинный танго «Гиньоль». Шумит ночной Марсель. Слова Оскара Осинина, музыка Юрия Милютина.
Шумит ночной Марсель, в притоне трех бродяг. Там поют матросы и девушки с мужчинами. Жуют табак. Там жизнь недорога, опасна там любовь. Недаром негр слуга там часто по утрам стирает с пола кровь. Трещат колоды карт, и глух червонцев стук. В голосах горит азарт, руки тянутся невольно к поясам, как вдруг... В перчатках черных дама вошла в притон так смело и негру приказала подать вина. Средь шума гамма драки за стол туповый села и пить с усмешкой стала совсем. Одна. И в притоне трех бродяг стало тихо в первый раз, и никто не мог никак отвести от дамы глаз. Лишь один надменный взор плен той дамы не был взят. Жан Дюпло, опаши вор. Пиво, вино, как час назад. Скрипку взял скрипач слепой, преподнес ее к плечу. Что ж, опаш, станцуй со мной. Я танцую и плачу. Шумит ночной Марсель в притоне трех бродяг. Там поют матросы и девушки с мужчинами жуют табак. В углу сидит опаш, забыл он все кругом. Он знать не хочет краш, он знать не хочет карт, ни девушек, как вдруг в перчатках черных дама. И с нею незнакомец в цилиндре и во фраке вошли в притон. Не стало слышно гамма, замолкли шумы драки, когда за стол дубовый уселся он.
притоне трех бродяг стало тихо, как в тот раз, и никто не мог никак отвести от дамы глаз. Лишь один надменный взор в темноте, как нож, блестел. Жан Дюкло, опавший вор, пил вино, бледничнел. Скрипку взял скрипач слепой, преподнес ее к плечу. Что ж теперь, станцуй со мной, только нынче я плачу. В притоне трех бродяг там пьют матросы и девушки с мужчинами жуют табак. Там жизнь недорога, опасна там любовь. Недаром негр-слуга там часто по утрам стирает с пола кровь.
Вадим Козин. И на этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную неповским мелодиям. Нашим гостем был Максим Кравчинский, автор целой серии книг о забытых и запрещенных песнях. Звучавшие сегодня записи взяты с диска, приложенного к книге Кравчинского «Песни и развлечения эпохи Непа». Нижегородское издательство «Деком». Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой. России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.